Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня выпуск номер 58. И почему я его пишу? Потому что опять повалили вопросы, и неплохие, надо заметить, неплохие. Хочу вам сказать, что как только перестанут мне писать комментарии, я прекращу публиковать свои подкасты. Потому как я же не радиостанция, которая вещает в режиме broadcasting. Слушают, не слушают, они вещают. Мне интересно тоже получить от вас какой-то возврат, фидбэк, пищи для ума и так далее. Вот хорошая такой мне пришел имейл от подслушательницы, которую зовут Йока. Она пишет так: «Мы с мужем теперь не смотрим телевизор вечерами, а слушаем тебя. И это уж, поверь мне, куда интересней». Спасибо, Йока, и я надеюсь, что и дальше буду вас радовать подкастами. А теперь следующие вопросы, которые я получил. Я опять их разделю на две крупные категории. Одна из них – где питаться, дома или в ресторанах? Или, как в Америке говорят, to go out или to eat out. Out – значит, там, снаружи, значит, в ресторане. Вот, поговорим об этом. Я заикнулся в прошлом подкасте, что я уже себе стал позволять не смотреть на цены в супермаркете. А вот меня один подслушиватель спрашивает, мол, чего это ты так? Почему ты не питаешься в ресторанах? Сейчас я прямо зачитаю, как он написал. Будама, почему супермаркет? Вы питаетесь инсайд. Я лично под понятием, сколько стоит поесть в таком-то городе, подразумевает, что человек себе ни в чем не отказывает, питаясь исключительно в довольно неплохой сети национального питания. Чтобы тут тебе и борщики, и картошечка, и шашлычок, и кабанчик, и просто огромное количество салатиков на разный вкус, и все это под приятную музыку, а не стоять у плиты с пачкой макарон и полкило картошки. У меня дома вообще плиты нет, есть кофеварка, и я этим горжусь. Ну и дальше я пропущу кусок, он пишет: если взять питание аутсайд, справедливо ли к нему правило, что на каждый кошелек есть свой товар? Макдональдс и палатки с шаурмой, просьба не учитывать, сколько стоит покушать в Америке, так, чтобы ни в чем себе не отказывать, и какой процент от зарплаты, скажем, студента будет уходить на съем квартиры, нормальное питание. Ну вот, отвечу быстренько как-нибудь на эту тему. А именно, я не такой богатый человек, чтобы позволять себе кушать аут, как он говорит, каждый день. Во-первых, я люблю поесть вкусно, я не буду есть говно какой-нибудь аут, а поесть вкусно, скажем, у нас семья. Вот, семье, скажем, из 3-4 человек сходить вечером в ресторане покушать, но чтобы это была более-менее нормальная еда, это больше $100 точно. То есть мы платим за еду, скажем, $100, потом нам посчитают налог, который платится штату, потом надо ждать чаевые. Чаевые официанту мы даем всегда, мы даем, ну уж точно даем 15%. То есть оно набегает, в общем, если я буду каждый день, скажем, с семьей ходить вечером ужинать в ресторан, не какой-нибудь супер ресторан, а в ресторан просто, то значит по 150 в день надо отдать, то есть 4500 в месяц надо отдать, ну пусть 4, а 4500 это какие деньги? Вы же не забудьте, что мы работаем на белые деньги, мы не делаем этих понтов, правильно? Вот с нас снимают налоги, чтобы человеку заработать 4000 чистыми, наличными, на то, чтобы их потратить в ресторане, он на самом деле должен заработать 6, правильно? То есть, значит, я должен заработать 6 тысяч где-то только на то, чтобы по вечерам есть в ресторане. Если вы считаете, что это дешево, ну, то я так не считаю. То есть, на все денег не хватает. Нельзя и то, и другое, и третье. То есть, надо в чем-то себе отказывать. Но, с другой стороны, я даже не считаю, что это отказывать. Почему? Потому что дома у меня вкуснее, чем в ресторане. Во-первых, жена у меня очень хорошо готовит, а главное, она готовит быстро. Я видел женщин, которые готовят хорошо, но они делают это медленно и печально. И вот приходишь к ним в гости, и дальше надо долго ждать и смотреть, пока она вытирает бокалы. А потом она начинает нарезать сыр. Вот это, конечно, не радует, но у меня, слава богу, не такая ситуация. Я ем вкусно дома, и если вы представляете меня, что я, в общем, то и делаю, что по вечерам стою с коробкой вермишели в руках или полкило картошки в сеточке в другой руке, то вы ошибаетесь. Я довольно много летом, я сам готовлю, кстати, всякие ужины на гриле. У нас есть гриль во дворе стоит, и это очень быстро. Очень быстро сделать вкусный ужин. Бросил пару кусков мяса, например, в левую руку. Берешь кусок говядины, стейк, да? И вот если ты даже прикинешь и посчитаешь, даже возьми стейк, который стоит, ну, не так, скажем, дешево. Ну, скажем, у нас все идет на фунт, у нас не на килограмм, а фунт – это 450 грамм. Я не сомневаюсь, кто-то напишет комментарий, что 454. Но берешь этот фунт мяса, сам стейка какого-нибудь, скажем, по 7-8-9 долларов паунд, тебе надо это взять, если будет 3 стейка взять, то будет 2 паунда, таких хороших, толстых стейка по инчу толщиной. Инч – это 2,5 сантиметра, если кто не верит, и нужны кому сотые, пойдите посмотрите. Вот, и бросаешь его на гриль. Значит, 2 стейка от 7-3 человек плюс салатик нарезать. То есть, пока я бросил стейк жариться, жена нарезала салатик, залила каким-нибудь нормальным, как он называется, соусом. И все, мы сели поели. Ну и сколько же мне обошелся такой ужин? 20 долларов, может быть, на 7-3 человек. А, да, мы еще винишко пьем. Ну, винишко надо там, долларов 8 надо на ужин, наверное, потратить на вино. Ну вот 28 долларов, хороший ужин с вином, на который никакого времени не потратилось. Совершенно. Не только времени не потратилось, очень мало, но я не должен проводить там час, сидеть, пока тебя обслужат. Вот. Ну, у вас, наверное, еще и нахамят по дороге, я думаю. Вот. Из каких продуктов они вам приготовили то, что вам дали, я не знаю. А я иду и покупаю то, что мне надо. Поэтому не считаю, что нужно гордиться тем, что плиты нет. Я, наоборот, горжусь тем, что у нас плита есть, и плита хорошая. Вот так. Сколько стоит покушать в Америке, чтобы себе ни в чем не отказывать? Это вопрос типа, сколько стоит пароход? Как покушать? Я же не знаю, как вы хотите кушать. Если вы хотите есть вкусно, по моему мнению, вкусно, это 50 долларов надо потратить, чтобы поесть вкусно, не меньше. Иногда и больше, конечно, но я не буду брать действительно хорошие рестораны. Вот, 50 долларов – это будет приличный ресторан на человека, где вы поедите хорошо. Вот так. Дальше. Какой процент зарплаты у студента будет уходить на съем квартиры или нормальное питание? Обычно здесь считается третья часть. Здесь даже вот если вы хотите купить дом, скажем, берете деньги в долг, у нас это называется mortgage, у вас это называется ипотека. Есть такая формула, которой банкиры пользуются, чтобы определить, можно ли вам дать этот моргидж или нет. Вот есть, они обычно считают, что они смотрят, какие у вас доходы, какие у вас расходы, и если вот эта сумма, которую вы одалживаете в банке, не превышает третью часть вашей зарплаты, то вам ее дают. Вот. Ну, конечно, кто-то мне может заметить, что, вот, к сожалению, банки выдавали слишком много и с меньшими проверками, но это не по теме на самом деле. Но вот я вам так и говорю, что квартира... Вы должны тратить не больше на квартиру, чем третью часть своего дохода. Доходы, опять же, чистыми опять. Ну, я не знаю, может, у вас все левые деньги, и все у вас наличными идет. Третья часть – это нормально. Если вы тратите половину зарплаты на квартиру, это значит, что вы наглеете. Вы не имеете права жить там, где вы живете. То есть, так делать нельзя. По крайней мере, у нас. Почему? Потому что мы думаем все время о пенсии. Или там, скажем, детей нам надо учить, надо откладывать на это дело. Если мы знаем, что работа здесь ненадежное дело, никакого постоянства нет, никто тебя не будет держать 100 лет на работе, и можно потерять работу. Можно потерять работу, и, соответственно, можно остаться без денег на какое-то время. На какое время можно остаться без денег, не знаю. Но считается, вообще такое правило есть, что лучше всего держать примерно 6 месячных зарплат в загашнике. То есть, если у вас есть какой-то доход, скажем, вы получаете, допустим, 1000 долларов в месяц, к примеру, вот в Союзе, допустим, то надо иметь 6 тысяч где-то, причем в наличных. Не в каких-то там в акциях на рынке, которые могут упасть, и вы потеряете все сразу, а наличных, то, что называется, в том месте, где у них высокая liquidity. Liquidity – это значит, что их можно, грубо говоря, ликвидировать быстро. То есть, если у вас деньги взять просто в банке, вы можете пойти и снять завтра, если вам надо. Вот. То есть, у вас такая сумма должна лежать. Это нормально считается. Вот. Вот такая история с деньгами. Ну, об этом можно говорить очень долго. Не хочу туда лезть, потому как тема у меня такие основные, в основном концентрированные на двух вещах. Одна из них, как я уже сказал, питание и сколько нужно потратить. Да, что меня еще удивило, и вот некоторые вещи, которые пишут слушатели из Союза, и не только даже из Союза. Вот я как-то ездил в Израиль, допустим, меня угощали там, повели на ланч покушать днем. И там, по-моему, заплатили за человек $15. Но каждого сказал, что вот хорошее место, недорогое. Меня это резануло сразу, когда-то человек сказал, что это хорошее место и недорогое. Зная доход этого человека, я, опять же, по нашим меркам, по американским, я считал, что ему это дорого должно быть, что он не должен ходить на ланч по $15. Вот, а он считает, что это нормально. Так же вот и я в Союзе, когда слышал вот эти все цены, так можно жить только, конечно, если это пир во время чумы. Если вы не считаете, что у вас какие-то деньги должны остаться, и что вам понадобится что-то на черный день, и что вам надо будет покупать какую-то квартиру или что. То есть это значит, прожигай все, что есть. И что меня удивляет, что вот в ментальности, вот и у вас, я у многих смотрю, вы считаете, что это нормально. Нормально пойти и выпить стакан сока свежевыжатого, который стоит $9-$10. Значит, здесь кто пьет сок свежевыжатый за $9-$10? Человек, у которого доход, ну, как правило, ну, не меньше, чем 1150 в год. Вот если этот человек пьет сок свежевыжатый каждый день по $10, то, наверное, это нормально и ничего не вызывает. Ну, может, не 150, но, ну, может быть, 100, 120. Но когда человек, у которого 50 тысяч в год зарплата долларов, я говорю не тугриков, а долларов, идет и покупает соки по $10 стакан, это, конечно, raises brows, как говорят здесь. То есть брови поднимаются у людей здесь. У вас, похоже, это нормально. То есть пойти выпить стаканчик сока за $8. Ну вот видите, то есть разное, все не такое. Одним словом, по-разному мы питаемся, и в этом одно из наших отличий тоже. Когда-нибудь, может, еще поболтаем на эту тему. Но теперь я хочу перейти ко второй части подкаста, которая была вызвана другим вопросом, который я вот тоже получил сегодня от моего слушателя, которого зовут Виктор. Вот он говорит так. Спасибо за подкаст, довольно актуальная тема, это про супермаркет была. Я слушаю ваши подкасты, и мне все больше и больше кажется, что вы мыслите не как Russian, а как американец. В последнем году мне довелось дистанционно побывать на лекции профессора Миллера из такого-то университета, и там шла речь о продуктах питания, и во время лекции показывалось, конечно, шикарные прилавки американских супермаркетов. Профессор упомянул, что продукты питания в подавляющем большинстве GMO products, ну, я так понимаю, что генетически модифицированные продукты. Ну, конечно, ему был задан вопрос, вот пишет читатель этот, вернее, слушатель, в котором ему указывали на опыты с потомством крыс и так далее. И действительно, что нельзя провести опыт на человеке по этим GMO. И тогда профессор сказал, а что вы хотите, чтобы наши прилавки опустели, чтобы людям было нечего есть или продукты были им не по карману? То есть у США просто нет выбора, а в России использование генетически модифицированных продуктов запрещено, отсюда и цены. Ну и вопрос, на который очень хочу получить ответ от вас. Остались ли у вас какие-то привычки и манеры, которые вы считаете в себе эхом СССР? Есть ли среди них такие, которые вы цените в себе? Есть ли такие, которые хотите избавиться? Очень бы хотел слышать примеры. Ну, в общем, конечно, если прочитать первую часть о генетических модифицированных продуктах, вот эта фраза, у США просто нет выбора, а в России использование генетически модифицированных изделий запрещено, отсюда и цены. Ну, просто какая-то идиллия. Вот если человек там никогда не был в России, ну вот подумает, что это там, наверное, такой рай земной находится. Вот там не используются генетически модифицированные изделия. Я думаю, что вы шутите. Мне так показалось. Хотя надо вообще смайлики рисовать там, когда вы пишете такие вещи. То есть вы считаете, что вы идете в магазины или в ваши рестораны чудные, которые красиво оформлены, и вам кладут еду очень доброкачественную, выращенную на чудных долинах с зеленой травкой, где пасутся барашки и овечки, ну просто в раю, да, таким натуральным образом. Не рассказывайте мне сказки, дорогой друг. Везде есть генетически модифицированные продукты. В Америке об этом пишут на коробках, на изделиях, и вы можете их не есть. И желательно, конечно, их не есть, если вы об этом знаете, потому как могут быть всякие заболевания. Вот. Так что А что касается, что я мышлю как американец больше, а не как русский, я считаю, что это комплимент, честно говоря. Вот за это я вам говорю большое спасибо. Ну и, соответственно, за это, за такой хороший комплимент, я вам тогда отвечу на вопрос, чем отличается и что я считаю разного в голове или в отношениях между людьми. Я их, скажем так, СНГшники или американцы. Первое, ну опять же, говорю по самому опыту, не по книжкам никаким, то, что я думаю. Первое, что я, к чему я как бы пришел, и я считаю, что это мое большое достижение, я считаю, что у людей могут быть более чем одно мнение по какому-то предмету. То есть вы смотрите на лист белый и говорите мне, этот лист черный, а я вам говорю, а я думаю белый. Обратите, я говорю, обратите внимание, я говорю спокойно, я вам не даю сразу в морду, потому что это наглость вообще называть белый лист черным, правильно? А вот у русского человека или у СНГшного человека сразу, мне кажется, появляется желание дать в морду человеку, который говорит, имеет другое мнение. Это очень важное отличие русских от американцев. Я считаю, что очень важно и ценно, что мы здесь, в Америке, считаем, что у вас может быть другое мнение, совершенно другое мнение, но при этом мы останемся друзьями. Это первое отличие, серьезное отличие. Второе отличие, которое мне кажется, это то, что в Америке при первой встрече с кем-то исходят из того, что вот этот второй человек – хороший человек. Вот если я с кем-то не знаком, с ним встретился или столкнулся, или там, скажем, я пошел в магазин, а в магазине там продавец. То есть он считает, что я хороший человек, я считаю, что он хороший человек. Или там по бизнесу уеду встречать. Потом это может измениться. Может быть, окажется, что я плохой человек или он плохой человек. Но изначально предпосылка идет такая, что он хороший человек. И мне кажется, это правильно, хорошо, и это делает отношения более здоровыми. А не так, как вы смотрите на нового человека или в бизнесе, или в магазине, и сразу исходите из того, что он говно. И что он хочет вам сделать какую-то пакость. И, скорее всего, он хочет вас обмануть. То есть это понятно. Вот жить с таким внутри довольно тяжело. То есть это неправильно, я считаю. Я считаю, так нельзя. Теперь, что еще? Люди в Америке не так зациклены на национальностях, как это происходит у вас. Вот я читаю комментарии к разным подкастерам. У вас там просто вообще все огнем горит. Вы или ненавидите вообще все друг друга поголовно только из-за национальности. Ну, евреи – это понятно. Евреев не любят, все ненавидят. Понятно, но настолько агрессивно ненавидеть их надо. Разве вообще, неужели они виной всем вашим бедам? Да не только евреев. Русские ненавидят украинцев, украинцы ненавидят русских. Это еще что такое? Все не любят лиц кавказской национальности. Они что, тоже все подонки? Я не понимаю. Почему вот у вас так? Почему вот эта национальность – это на первом месте? Если бы здесь так относились, я не знаю вообще, что бы здесь было. Вы посмотрите сюда, давайте возьмем нашу область программирования, программисты. Да здесь вообще, вот в нашей, скажем, на восточном побережье, в основном большинство людей – это люди, которые приезжие, которые плохо говорят по-английски. Скажем, в Центральной Америке ситуация другая. Но здесь так. Если бы такая была ненависть к национальностям, кто бы их вообще терпел? Вспомните еще раз, по-моему, я когда-то приводил этот пример. В России, представьте себе, вы в России там руководите отделом программистов в Москве. К вам приходит киргиз, еле говорящий по-русски, и пытается устроиться на работу. И как вы с ним будете разговаривать? Вы будете с ним разговаривать, кстати? А может, он хороший парень, этот киргиз? Может, он умный, образованный, толковый, грамотный? Он просто ваш язык не очень хорошо знает. Но это же не значит, что он дурак, правильно? А у вас это значит, похоже. Вот это плохо. Как это изменить, не знаю. И, соответственно, у вас идет охота на ведьм. Скажем, здесь, в Америке, люди больше винят себя. Вот, скажем, я не заработал денег, не смог этого, не смог того, я виноват. Надо исправиться, надо улучшиться. А у вас надо найти, кто виноват в этом. У вас проблемы, значит, надо искать виноватого. И вот это тоже отличие русских от американцев. Охота на ведьм у вас идет постоянно. Постоянно. Вот, общее, в общем, мне кажется, люди в СНГ более злые, чем люди здесь. Здесь, скажем, В любой малейшей ситуации, ну вот скажем, вы идете и случайно кого-то зацепили, не ударили, не сбились, ну так чуть толкнули, автоматом люди говорят «извините». Автоматом, у них он уже рот открывается, он уже не может, чтобы не сказать «извините». Вот, и эта общая вежливость, это мне тоже кажется полезным. Чего я не очень замечал в СНГ. Дальше. Американцы более наивные в том, что они не делают запасов продуктов. Они многое, как здесь по-английски говорят, they take it for granted. Они считают, что так должно быть. Они считают, что всегда есть продукты в магазине, например. Они считают, что есть, а вот, скажем, бывает иногда ситуация, редко, но бывает, там заносы снежные, 3 дня там навалит много снега, и грузовики не могут подвезти продукт. Это уже, в принципе, ЧП, потому что полки в этих магазинах полностью, не полностью пустеют, но, в общем, много исчезает. И у людей этого нет. Люди не, у них нет такой ментальности, что надо про запас иметь в доме соль и муку. Вот это тоже другое. Дальше. Вам, наверное, будет странно это слышать, но многие американцы, или большинство американцев, я бы сказал, боятся ездить за границу. Они считают, что их не любят. Вы, наверное, видите их много, если вы ездите куда-то, скажем, в Европу или что, и вы думаете, что они ездят. Но ездит очень маленький процент за границу. Большинство людей довольно живут скромно и ездят в отпуск внутри страны. И даже и не хотят, вам честно сказать, ехать за границу. Они считают, что американцев не любят. Они считают, что из-за того, что они не знают языка этой страны, им будет очень тяжело, и зачем вообще дергаться, и зачем так себя напрягать. Вот в этом отличие. Мне кажется, русские с удовольствием бы поехали многие, если бы у них была такая возможность. Американцы нет, у них возможности, может быть, и есть, но, в общем-то, и в стране довольно много мест, куда можно поехать. Ну, а уж те, которые да, поедут за границу, очень многие из них, к сожалению, умеют себя вести. Значит, во-первых, они плохо одеваются, американцы, по сравнению с европейцами, плохо одеваются. Женщины одеваются хуже, вот, скажем, безвкусно это может быть. Они могут одеваться, может быть, иногда даже дороже, но безвкусно. Скажем, в Манхэттене зимой очень легко и постоянно можно видеть ситуации, когда идет женщина, допустим, она даже одета дорого в шубе, но в кроссовках идет. Я не знаю, мне кажется, в Москве женщина, если имеет приличную шубу, она бы никогда не одела бы кроссовки, а шла бы, вот, поместила бы эту землю в каких-нибудь симпатичных туфлях. Дальше. Женщины американские меньше красятся значительно, чем русские. Русские, мне кажется, накладывают на себя женщины килограмм косметики. Они идут всегда, как будто бы их пригласили на какой-то званый ужин. А на самом деле она идет на работу. Вот. И в этом тоже отличие. Американцы довольно просто к этому относятся. Они выходят не накрашенные и особо на этом не зацикливаются. Американцы, и с другой стороны, они могут, может быть, не такие открытые, как русские. В каком плане, что сразу вас в дом к себе никто не приведет. И, в общем-то, они могут, и друзей у них намного меньше. То есть, такие пьянки и гулянки, как происходят в России, когда, скажем, несколько семей собирается, здесь это реже. Здесь это бывает, конечно, но, допустим, это какое-то событие, например, там суперкубок, вот был тут неделю назад по футболу. Это большое событие. Или там раз в году делается какой-то pool party. Это значит, что у бассейна собираются все, там нажарят вам бифштексов горелых, пивом, да, пиво дешевое и так далее. Но вот такие вещи. А в общем и в целом в основном дома, в основном в семье. Ну вот такие вещи, которые отличают или не отличают. Я, чтобы закончить этот подкаст и все-таки ответить на вопрос, я считаю, что я во многом избавился от вот этого тяжелого наследия, которое у меня было в СНГ. Вот эти все вещи, которые присущи американцам, я считаю, что, наверное, процентов на 80 я это принял. И воспринял, и согласился с этим, и поддерживаю это. Может быть, поэтому я получил сегодня этот комплимент, где меня назвали, что думаю я как американец. Вот так-то. Будьте здоровы. С вами был кто? Правильно, Будам.